You know, pancake, but from cottage cheese, you know? Cottage cheese, it's not the cheese, it's like the sour cream, you know?
В общем, это маркетинг.
Будет ли у нас 5 сетей кофеен на всю страну?
Попробовал, получилось. Что получилось, масштабируешь.
Коровы все съедают.
А романтика – это круто, но деньги нужны.
Как ты видишь кофейный рынок сейчас? Что сейчас происходит в России?
Зарабатываешь 10 миллионов, кладешь на счет и сидишь.
Да, Настя, Porsche Cayenne или открыть кофейню?
Porsche Cayenne.
Привет, это подкаст «Несладкий бизнес». Меня зовут Аня Цыплухина, я продюсер подкастов и YouTube-шоу, помогаю блогерам, экспертам и брендам создавать свой аудио и видеоконтент.
Всем привет, меня зовут Анастасия Береснева, я бизнес-консультант и бизнес-коуч, помогаю открыть свою первую компанию, а также масштабировать существующий бизнес.
В этом выпуске мы поднимем, наконец-то, нашу любимую с Настей тему, которую почему-то мы ни разу за 150, наверное, выпусков нашего подкаста не обсуждали. Мы поговорим про кофейный рынок в России.
Сегодня у нас получился такой ностальгический выпуск. Я прямо сидела и...
Ностальгировала,
да. И вспоминала эти года, 2015, там, 14, 16, когда кофейная индустрия просто бушевала в России. И сегодня мы поговорим, в каком у нас состоянии находится сейчас.
А еще узнаем, сколько стоит открыть кофейню сейчас и сколько это стоило примерно 10 лет назад, в 2014-13 году.
Сегодня у нас в гостях Станислав Боков, он основатель проекта Flow. Это на самом деле группа компаний, туда входят не только дрипы Flow, но и кофейни поколения кофе, также обжарка, поставка зеленого кофе. В общем, бизнесов настолько много, что мы сегодня разбирались в них весь выпуск.
Сегодня мы просто из первых уст узнаем, как это построить свою кофейню первую аж в 2013 году, и как спустя 10 лет выглядит этот уже большой разветвленный бизнес. А еще в конце вас ждет классный промокод, который вы уже сейчас можете найти в описании к этому выпуску на покупку классного кофе от Flow. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите нам комментарии и переходите в наш телеграм-канал, там мы выложим еще сопроводительные фоточки к этому выпуску. Каждый ваш репост, лайк или подписка на подкаст продвигает наши выпуски, поэтому давайте поддержим этот подкаст вместе.
Тем более он без видео, это вдвойне ностальгический выпуск, потому что мы давно уже не писали аудио.
Переходим к выпуску.
Погнали. Стас, да. Привет.
Привет.
Расскажи пару слов о себе. Мы тебя уже немножечко представили. Чем ты занимаешься?
Я предприниматель. Это классное, на самом деле, определение. И весь мой бизнес связан с кофе. У нас есть обжарка в Москве. Есть направление бизнеса, связанное с импортом зеленого кофе в Россию. И не только в Россию, еще мы поставляем в страны Персидского залива.
Ого.
Вот. И есть кофейни под брендом «Поколение кофе». А обжарка работает под двумя брендами – это Flow и Just Coffee.
Интересно, очень большая разветвленная сеть, мы про это поговорим. Слушай, ну хочется, наверное, начать с твоего бэкграунда. У тебя, на самом деле, до вот такой большой разветвленной сети у тебя были собственные кофейни, которые ты открывал с другом в Петербурге, в Саратове. Расскажи немного про свой бэкграунд вообще, как ты попал в этот бизнес?
Ну, 2013 год – это, наверное, такое время, когда первое, что в большинстве своем молодые люди и вообще в целом хотели открыть, это были кофейни. Я думаю, это все было из-за одного человека, который пропагандировал тогда кофейный сегмент. Кофелайк сделал такую революцию, я бы так сказал, и это, ну, такое заражение людей, чтобы открывали бизнесы, да, и было понятно как-то и легко, и, может быть, конечно, с каким-то флером того суперуспешности, но тем не менее, да, я, наверное, тоже на эту волну попал, у меня до этого уже был бизнес, и на тот момент мне было 25, по-моему, лет, даже ряд бизнесов. Пришел товарищ и говорит, давай купим франшизу и начнем реализовываться. Вот,
именно формате... франшиза кофелайка?
Да, да, да. Угу. Мы тогда почитали, я почитал, что это такое, что за эти деньги. Там, оказывается, на самом деле ничего не было. Там были только материалы, как меню оформить, как стойка выглядит, а остальное ты должен был сделать сам условно.
А типа, а, ну ты запустись, а мы там потом как-нибудь порешаем.
Я знаю человека, который упаковывал франшизу, кофелайку, и он рассказывал, что вот, я вот догадываюсь, почему это было сделано так, потому что франшизный бизнес строится следующим образом. Ты продаешь очень много франшиз, люди их все покупают, ну, короче, люди за тебя сделали бизнес, они все это открыли, а ты потом все выкупаешь, и у тебя большой капитал, а потом ты еще этот капитал продаешь, выходишь и такой...
Да ладно.
Да.
Но это не всегда так работает.
Ну,
все.
Понятно, но это, скажем, высшая ступень франшизной сети.
Сейчас мы раскрыли чей-то хит план из 2013-го.
Очень похоже на модель Додо. На самом деле, условно, ничего не было в пакетике, и за что платить было непонятно. Это уже заражение такое прошло, типа, все, надо кофейню открывать.
А вы уже решили, что надо точно кофейню, да?
Да, да, уже все, я там начал считать. Это я в тот момент жил в Саратове, и я открыл одну маленькую кофейню на улице Университетской, она до сих пор тоже работает, а продали мы ее в 2014 году. То есть, в 2013-м открыли, в 2014-м уже продали. Это была первая проба такая пера. Это было очень интересно и захватывающе. Совершенно поменяло мою жизнь. Если я там был до этого каким-то таким белым воротничком, условно, да, там с такой системой управления, то здесь все это там меня погрузило в эту атмосферу людей, которые связаны были с кофе. А-а-а. Это была другая вообще, не связанная с предпринимательством какая-то стезя. Это в основном были люди, вышедшие из культуры бара, совершенно по-другому мыслящие. Там вот очень много романтики, моментов, связанных с вкусом, дизайна очень много, да, и я думаю, что это все вместе, так как в целом я любил и продукт, и что-то создавать, совпалось в том, что вот нужно открыть кофейню, и там нужно и дизайн разработать, и эта романтика со вкусом, в общем, что-то новое и интересное, так это меня поглотило полностью. В общем, я все там свое, что было до этого, закрыл, кому-то передал, и вот начал заниматься только кофе. Но понимание было сразу, что открываться нужно не одной точкой, а быть сетевым проектом.
Ага, и вы решили открыться не в Саратове второй точкой, а сразу в Петербурге.
Это так тоже случайно случилось. А у меня был друг, с которым мы много лет не виделись, больше 15 лет вообще ни разу не встречались. Друзья детством. Ну, начали общаться в ВКонтакте. Он мне говорит, давай откроем кофейню. Типа вот здесь, в Петербурге. И так случилось, что вот там проект был реализован. Это «Кофе-3». Это маленькая кофейня, 40 квадратных метров, все даже, может быть, меньше, с большими окнами, видом на ботанический сад, на 4-м этаже, в конце коридора, типа тогда очень популярных, набирающих формат в Петербурге, лофт-пространство. Знаете, это когда там типа...
Да, это Петербург.
По коже.
Вот
когда все такое за...
Обшарпанная
на стареньком заводе, да. Где-то. Это было вообще потрясающее время, не знаю, можно его назвать счастьем.
Сколько денег вы вложили тогда на старте?
Я вот хорошо запомнил, наши инвестиции были 600 тысяч в открытие вдвоем. Кофейни. Ну да, мы типа там скинулись, как-то уж какой-то пропорции, не помню, и открыли вот заведение.
Как быстро вы окупились, кстати? Вот эти 600 тысяч отбили.
Я думаю, что первый год у нас тогда был такой, убыточный, скорее всего, да, или как там начало, потому что и само место было достаточно сложным, но потихоньку-потихоньку людям полюбилось. Я думаю, наверное, за 2 года мы его окупили полностью.
Знаешь, мы сейчас вот начали говорить про просто золотое время кофеин. Я прям помню, мы еще с Аней жили в Томске, было 2 кофейни в городе, и мы просто с такой жаждой ездили в Москву, в Петербург, мы все время проводили в этих кофейнях, ели эти сырники, пробовали кофе, где капучино, где там какой-нибудь американо лучше, потому что я сама 16-17 лет работала бариста, и, ну, конечно, это откладывает определенный отпечаток, когда ты все попадаешь в ресторанную сферу, как все говорят, если ты попал в общепит, ты уже не выйдешь из общепита. И вот я уже тогда как бы начала всем этим интересоваться, видимо, так нас кондитерскую эту историю затащила. И в чем у меня вопрос? Вот тогда был такой бум, кофейный. Ну, тогда я говорю 10 лет, да, примерно назад. Как ты видишь кофейный рынок сейчас? Что сейчас происходит в России?
На самом деле, выходят постоянные исследования.
Это исследования мировые или российские?
Российские. И мировые тоже есть, да, и в целом они, наверное, схожи, но российский рынок растет быстрее, чем мировой, конкретно в нашем сегменте, в сегменте кофе. И мы там видели большую просадку во времена пандемии, что очень сильно рынок упал, но потом он вырос достаточно быстро и стремительно, за год отрос обратно, и за следующий год перегнал даже показатели 2019 года, до пандемийного.
Ничего себе.
И сейчас... рост достаточно большой. Он на данный момент составляет больше 380 миллиардов, по-моему, рублей. Весь кофейный сегмент. Не только кофеин, а вообще продаж кофе в России. Но вот у меня был срез конкретно по кофе с собой. 150-170 миллиардов оборота по только этому направлению.
Какой оборот сейчас у вашей группы компаний?
Мы сдали отчетность последнюю. У нас, если все вместе собрать, порядка 1,7 миллиарда.
И все-таки вот если говорить про рынок сейчас, вот как тебе кажется, кофе хороший просто стал нормой, и уже никто не возводит его в такой культ? Или это осталось как-то нишево-культово? Ну, по моим ощущениям, вот чисто по моим ощущениям, что хороший кофе в России – это норма. Если ты приходишь в ресторан, ты ожидаешь, что тебе сделают хороший кофе, если тебе где-нибудь в ресторане делают не очень хороший, уже большие вопросы. И когда ты идешь в кофейню, ты вообще не ожидаешь, что тебе сделают что-то плохо. И как будто дальше идти-то и уже и смысла нет, и запроса как будто бы нет в обществе. Вот больше сейчас, как мы общались до этого, дрип, да, стали там сейчас популярно как-то что-то дома делать. А куда идти дальше, как будто мы...
Да я думаю, что на самом деле, если мы говорим про кофейный рынок, он очень классно растет и будет расти дальше, просто потому что у нас меняется поколение. В мои 17 лет, ты в 17 лет работала в кофейне, да, а я в 17 лет даже там условно кофе не пил. Все дальше происходит, и все растут, и рождаются новые люди. Поколение меняется, и 100% будет какой-то рост продолжаться. И через 10 лет, наверное, никто не вспомнит такие периоды, когда его не было в обиходе или невозможно было взять с собой. С учетом этого очень много меняется и решений на рынке. Вот когда ты говоришь, что кофе – это норма, и кофе – это норма, это в какой-то... Хороший кофе – это норма, это в какой-то промежуток времени происходит так, что тот или иной продукт на самом деле считается нормальным. Я думаю, что это все как мода. Уходит, возвращается, там фасоны меняются, потом возвращаются обратно, так и здесь. Сейчас есть тема с популярностью всевозможных ферментных, да, там кофейков, еще что-то такого очень яркого, и вроде как считается, что это очень интересно, классно и круто. А вот в 2018 году, когда мы только начали жарить кофе, да, или там в 2017 году, привозили ребятам образцы из Европы. И этот ферментный кофе считался как дефект. Его, в общем, не покупали.
Барковали. Потому что был сильно яркий вкус?
Яркий вкус, яркий запах. И я думаю, что пройдет время, и мы вернемся опять к какому-то некому стандарту той же самой Бразилии. И мы должны же смотреть на то, что происходит с рынками. Вот сегодня была новость о том, что там Робуста обновила свой рост там цены впервые за 45 лет. Она стоит так дорого.
Робуста всегда дешевле арабики, это так?
Да, типа того. Да, всегда типа дешевле арабики, но сейчас нет. И если раньше Робуста добавляли в смесь, чтобы его дешевить, то сейчас хрен два, так не получится, короче. И при высокой цене, если рестораны и прочий бизнес хотят идти в сторону стандартизации затрат на продукт, мы будем видеть реально хреновый кофе дальше, да, и ничего не изменится. Вроде бы норма, а вроде бы как бы и деньги нам надо зарабатывать. У нас подкаст еще про бизнес, да, тут надо говорить о том, что романтика – это круто, но деньги нужны. И, соответственно, здесь, наверное, тоже такой момент. Я не думаю, что это будет, вот именно как ты задала вопрос по качеству, что хороший кофе – это норма, это классно, но не факт, что это, вот, исходя из экономических ситуаций и какой-то моды, будет все-таки показателем нормальности.
А я хочу все-таки дальше про твой путь. То есть после того, как у вас был довольно успешный, но за 2 года окупившийся проект, вы его продали, который Кофе 3.
Мы его не продали. Он, наоборот, получил большое развитие в будущем. То есть получилось так, что то помещение, которое у нас было под арендой, там начала частная школа выкупать этажи. То есть она забирала в аренду там в топ первый, второй этаж, третий этаж, первый этаж, а мы были на четвертом. В последнюю очередь нас должны были
выселить.
Уничтожить.
Да.
Договор дальше не продлили. Вот, и пришло это время, и всех выселяли, а нам предложили новые площади. Я потом вам покажу, как это выглядело.
Мы оставим фотки в нашем телеграм-канале, ребята.
На тот момент у меня еще был бизнес в Саратове, я вернулся после того, как мы открыли кофейню в Петербурге, у меня вся семья там жила, я там жил, да, и я вернулся обратно в город, и у нас там было еще 2 проекта, и бар с пиццерией, и Антох МС к нам приезжал выступать, короче, за 15 тысяч рублей.
То, что было время.
Да. Но настал период, когда вот нас выселяли, и нам предложили новые площади. Это была крыша парковки, у которой даже, ну, типа, не было стен. Сказали, вот здесь скоро будет помещение, если хотите, мы вам его достроим, типа, вписывайтесь. И мы согласились, привлекли денег и открыли уже Кофе 3 в новом формате. Конец 2017, начало 2018 года. Это уже тот проект, который сейчас существует на данный момент под этим названием. Тогда про нас писали, что это самая большая ростерия вообще, там, не знаю, России, не знаю, как в Европе. Это было 500 с лишним квадратных метров.
А почему Растерия? Вы там еще и жарили?
Жарили кофе, да. Это класс. Вот начало, когда мы начали жарить кофе. Угу.
А как вы к этому пришли? Вы поняли, что дорого закупать уже обжаренный, или просто поняли, что там есть рынок?
Да слушай, это, наверное, следующий этап развития. Все приходили сначала открывать кофейню, потом работают, потом хотят стать обжарщиками, начинают жарить, потом начинают фазить зеленый кофе.
Потом начинают выращивать кофе, покупают плантации.
Базовая эволюция любой кофейни в России.
Нет, ну почему? Есть несколько вариантов. Можно франшизы делать.
У нас была такая идея, я же говорю, это вот тема с тем, что этот бизнес должен быть сетевым, она всегда оставалась. И когда мы уже такого формата большую кофейню реализовали, там было просто уже необходимостью использовать ее как некий базис, да, для развития в дальнейшем. И такая идея была – открыть там школу и развивать франчайзинг. И, соответственно, иметь собственную производственную базу. То есть обжаривать кофе и дальше уже…
Поставлять его, да, своим
себе в сеть, франчайзи, самим использовать и продавать, да?
А я поняла, что за кофе-три. Я просто сидела, ты сказала про это здание, и я что-то такая, да блин, я же, мне кажется, я там была, я была там миллиард раз в Петербурге. Просто миллиард. Это где Футура?
А, да,
Футура внизу, а мы наверху.
Да, наверху.
Но мы когда-то заезжали, никого не было, мы такие, типа, сумасшедшие ребята, как всегда, знаешь, там, первый раз, когда мы открывались вот на Лемполиграф Маши на 4-м этаже, нам все говорили, что вы здесь будете, кофейня, да, типа, вообще. Но все классно получилось, очень крутой проект, долго жил, но в 22-м году мы... С партнерами, да, у нас было несколько человек в этом проекте. Кто-то уехал из России до начала всяких ситуаций, просто как-то так случилось. И мы его продали в 22-м году. В январе 22-го года мы его продали, но я уже тогда был погружен в другие бизнес-процессы, другой бизнес, связанный с кофе, вот эти компании, про которые мы сегодня говорим. А мои партнеры разъехались. Но проект действительно крутой, я туда хожу. Это прям дом, знаешь, вот приходишь, туда, там очень много времени мы провели, мы все сделали сами. И каждый проект, который у нас, кстати, был до этого, мы строили его сами. То есть, это прям работа руками, сварка, дерево, проводка, полное понимание, как внутри все работает.
Что было дальше? Вот ты сказала, что у тебя параллельно были еще другие какие-то бизнес-проекты. Расскажи, что это было?
Ну, это все с кофейной историей. Вот я сказал, что когда там еще открыли, я уехал, а потом вернулся. И уже все продав, вернулся обратно в Петербург в 2017 году. И занимался проектом «Кофе 3». Постепенно это вот этап эволюции, да, почему мы говорим там. Наверное, это вот про тему партнерства. Когда в составе учредителей есть несколько людей, да, ну, важно понимать, что у вас у всех одна общая цель. И у вас там, например, есть один четкий лидер или, ну, как-то права распределены. У нас случилось так, что мы уперлись в какой-то этап развития, что-то сделали, а дальше не реализовывались. А у меня было желание двигаться как-то вперед, да, что-то там расти. И начался там, есть проект такой, Open Coffee, в Санкт-Петербурге тоже открытый. Это компанию в 2018 году мы учредили с моим другом тоже. Это импорт зеленого кофе в Россию. В 2018 году начали заниматься импортом и привозить зеленый кофе и продавать его здесь другим обжарщикам. Это первый этап. И в 2019 году, исходя из того, что мой обзор и знакомство с людьми в индустрии росли, у меня был товарищ тоже здесь, в Москве уже. Это проект justcoffee.ru. На тот момент он был одним из лидеров, наверное, по продаже аксессуаров для кофейни и баров. И мне вот Юрий Филимонов, на тот момент основатель и единственный учредитель этого проекта, предложил выкупить производство здесь. И вот, наверное, это мой переезд, 2019 год, предпандемийный, и начало деятельности уже как обжарщик, как руководителя производства.
То есть сейчас у вас обжарки в Петербурге нет, она в Москве?
Да, да.
То есть ты, получается, вышел из кофейных бизнесов, чтобы полностью заниматься обжаркой или нет?
Операционно. Ну, то есть я оставил тот бизнес, там ребята управляли, оставил бизнес по продаже зеленого кофе, товарищ мой управлял, до сих пор управляет, а я уже вот переехал сюда непосредственно, найдя место себе, где я мог бы развиваться. На тот момент, в начале 2019 года, у нас работало 2 человека.
Угу.
3 со мной, наверное, да? Вот, а сейчас нас 30.
Это все люди, которые только обжаркой занимаются?
Это все, кто завязан вот именно непосредственно в деятельности производства. Mm-hmm. Есть еще кофейни, там еще где-то порядка 80 человек работает, но вот сейчас у нас в производстве Flow и Just 30 человек, примерно 30-33 человека.
Mm-hmm. А почему вообще в итоге названия разные? Почему вы занимаетесь, грубо говоря, поставками и там дрипами под брендом Flow, а Just Coffee – это кофейни?
В общем, это маркетинг.
Если коротко.
Да, но мы же много знаем примеров из жизни, ну, там, из ритейла, там, карусель, пятерочка, перекресток, да, и все остальное, там, ну...
Что все это X5 ритейл, да, ты имеешь в виду?
Ну, да, условно. Бренды, они построены под покупателя. Каждый проект, он на свою целевую аудиторию рассчитан. Если мы говорим про Just, то это определенный ценовой сегмент продукт, и маркетинг строится там, с кем мы коммуницируем, да, и где мы покупаем трафик, и где мы размещаемся в определенной целевой аудитории. То есть мы понимаем, кому этот продукт продать и как продать. А Flow – это все-таки уже такая философская история. Вот, этот бренд появился на основании книги Михаила Csikszentmihalyi про поток и самоосознание, и как нужно там, типа, найти себя.
Вы как настоящие кофейники, вот эти кофейщики, обжарщики.
Как найти себя в ежедневной рутине, и как развиваться, и, соответственно, аудитория этого продукта должна была быть и есть та, которая говорит о том, что ей близки эти ценности. Задача у Flow была выпускать продукт максимально простой для потребления, из-за чего там дрипов, да, очень много на данный момент. Потому что, ну, этот продукт, он лег в приготовление, лег в использование, и распространение у него из-за этого, да, достаточно большое. Наша задача, чтобы это было вкусно, качественно и легко в употреблении.
Как вообще получилось? Вы обжаривали изначально для других кофеен? То есть все, что вы делали, это было не для ваших сначала кофеен?
Да я вообще не люблю рынок B2B вот так вот с точки зрения, да? Продаж кофе. Да, потому что это всегда говорит о том, что люди гоняются за ценой и часто перепрыгивают туда-сюда.
То есть, типа, ты стараешься сделать дешевле, чтобы угодить бизнесу?
Ну, это же бизнес. Ну, то есть... Мы же понимаем, что конкуренция там гигантская. Каждый, кто хочет открыться, ну, открывает обжарку, он открывает ее для того, чтобы взять, пожарить и продать. Да? Если там маленький предприниматель, у меня затрат на самом деле намного меньше, чем у какой-нибудь крупной производственной компании, да, или еще что-то. Относительно. Все относительно, конечно, на разных этапах и разных объемах, но тем не менее. Вот я там сам себе пожарил, сам продал, получил свои там 100-150 тысяч рублей, мне достаточно, и классно, и налогов у меня там нет, или еще чего-то, да, и содержать мне никого не нужно. Самозанят, так сказать. А там уже побольше, ты когда начинаешь там в оборотах каких-то крутиться, тебе нужно и там и отсрочечку дать, и здесь там угодить и так далее сделать. У тебя затраты растут, соответственно, есть какая-то емкость. Но самый благодарный покупатель – это B2C, да, то есть это конкретные люди, кому ты продаешь. Ты там, блин, можешь классно маркетанить, это интересно, да, то есть смотреть на поведение, как покупатели себя ведут, что им делать, ну, в общем, и рынок на самом деле сильно больше, если мы вот с вами вначале говорили о 380 миллиардах, это же общий рынок потребления, из которых, ну, там, половина – это кофейни, да, вот так возьмем, а половина другая – это все-таки люди, и они покупают по цене, которая для производства намного лучше и выгоднее, чем B2B-шникам там продать 10
ну,
тонн.
Да. Ну, это факт. Мы тоже поставляли десерты в B2B, и у меня до сих пор немножечко сердце сжимается от цен, по которым мы отдавали эту продукцию.
Ну да, еще всегда.
У меня есть до сих пор вопросики насчет рациональности того решения вообще.
Да, как будто
25
это
кофеин.
Работа ради работы, да, не да, ради да. денег, потому что тебя все время просят снизить цену, и тогда очень страшно. А что же на самом деле едят те люди, которые покупают это? Потому что сделано оно, господи, прости, из говна и палок.
Нормально все делали.
Но у нас было просто, да, мы делали нормальное, но себе в минус. Ну, то есть ты всегда...
Ну, не в минус, конечно.
У тебя, ты всегда работаешь вот как бы либо ты делаешь классный продукт задорого, но твои бизнесы, которые у тебя закупают это, они просят какую-то скидку постоянно и просят подешевле. И тогда ты либо делаешь скидку и за счет того, что ты снижаешь себестоимость своего продукта, короче, готовишь из говна и палок, либо ты делаешь из нормальных продуктов и работаешь себе в минус. Ну, там, типа, в ноль, грубо говоря. Это вообще какой-то непонятный бизнес для меня до сих пор.
Слушайте, но извините, у вас все равно было классное время. Вы в каком году, получается, делали
мы
это?
Мы открыли. В 2016 году мы начали готовить. В 2020 мы продали. Ну, то есть, это был пик всех социальных сетей.
Круто, вы еще продали. Это вот такой, да, типа, момент, когда люди продаются. Это вообще же классно.
За 3 недели до ковида. Откуда 1,7 миллиардов?
Слушай, у нас валовая в основном это продажи зеленого кофе, потому что это вот как раз-таки еще к тому вот продажам обжаренного кофе и зеленого, да. Вот мы говорили, что люди растут по бариста, там кофейня, обжарщик, там торговец зеленым кофе и так далее, да. Продавать обжаренный кофе – это большая конкуренция. Больше 1000 обжарщиков сейчас в России находится. То есть ты попадаешь в какой-то момент, сначала вот рынок, когда формируется, ты там в Голубом океане плаваешь, все классно, потом приходят новые рыбки, и все, и жить там становится все тяжелее, 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 тяжелее.
А обжарщиков стало так много, потому что это относительно несложный процесс, да?
А я думаю, что это просто заражение аудитории. Но 2014 год, первый пир, ребята там просто показывали, знакомились с продуктом, потом следующий пир там уже есть какой-то кофейный сегмент, чемпионат и так далее, индустрия растет, всем интересно, все вовлекается, количество кофей растет, и оборудование появляется для обжарки, да, там появились компании, которые привозят это оборудование, все там доросли, стали покупать оборудование. И на тот момент, когда мы открывались, было всего лишь там 5 или 6 импортеров. Сейчас и импортеров-то уже там, не знаю, 20, наверное. Сейчас опять уже рынок зеленого кофе начинает становиться алым, так сказать. Уже очень много компаний этим занимается, и тут уже опять приходится конкурировать достаточно сильно. Вот, из-за чего мы там пошли в Персидский залив, и чтобы свой объем сохранять, можно как-то диверсифицировать свои продажи на разных рынках. Тут чуть-чуть, там чуть-чуть, тут чуть-чуть.
Но этот рынок вам, он более как будто бы рентабельный, да,
продажи зеленого? Не, он очень маленький, ну, то есть там очень маленькая рентабельность. Она еще растет постоянно. Вот вы говорите, вы продавали там десерты в B2B, и каждый хотел, типа, подешевле, потому что вы продаете сразу много, да? В B2C продаете один тортик, но с большой наценкой. В B2B много тортиков, но с поменьшей наценкой.
То есть у вас очень низкомаржинальный продукт все равно.
В зеленом кофе, да. В обжарке тоже. Вот из-за чего мы очень любим B2C, это, конечно, маржинальность повыше и хорошая. Но мы сейчас растем в объемах. Недавно сделали ребрендинг у Just. Начали делать крупные итерации. Все классно. Хотим создать из Just такой кофейный озон, когда ты приходишь, и весь сегмент по кофе закрыт у тебя в одном месте. И очень много решений уже по сервису. Мы там дорабатываем разные пункты выдачи товаров, не так, как работают другие, да, или не использовать Wildberries или Ozon, там, как маркетплейсы для того, чтобы туда доставить. У нас есть продукты, разработанные с применением, там, можем хоть в цветочном магазине отдать кофеек, если тебе там поблизости куда-то пойти, да, и там партнерки. Но вообще цель, чтобы ты пришел в кофейню рядом с домом и мог получить там пачечку кофе домой, заказанного с интернета. И за счет этого ты там еще тебе кофейня могла дать, не знаю, угостить тебя кофейком бесплатно.
А какой самый маржинальный среди вот этих вот всех кофейной ниши? Какая часть этого бизнеса самая маржинальная?
Кофейня.
Кофейня. То есть вот именно когда отдаешь кофе. А какая там маржинальность сейчас?
На сети это один показатель. Вот у нас там сейчас где-то 18 кофейн, и за счет того, что ряд крупных затрат, он оптимизирован, типа, есть ряд управляющих компаний, которые берет на себя нагрузку, да, там, управление сетью, и за счет этого все затраты оптимизируются. Это не так, как на одной кофейне сыграть. Сеть – это все равно другое. То в кофейнях это хороший, у нас примерно 15%, наверное, получается. Вот недавно сдавали отчет, получалось по обороту больше 20 миллионов, и чистая прибыль там где-то 1,7-1,8 миллиона в месяц.
Понятно, интересно. Ну, то есть, по сути, это такой же вот продуктовый бизнес, любая там кофейня-кондитерская, наверное.
Ну, это,
наверное,
кажется, классика, да, да. Ресторанки там 15-20%.
А если бы это была одна точка, то было бы, наверное, еще там в несколько раз меньше, потому что это не так выгодно, когда ты не сеть.
Но а вы... возможно и нет. А да? Возможно и да.
Ну, смотри, Аня, у нас была не сеть, у нас было 20% в месяц чистая прибыль.
У нас был Dark Kitchen. Ты учти, это немножечко другой формат. У нас не было физической точки, куда ты мог прийти, там посидеть, поесть тортик. А здесь, конечно, еще на это уходит и аренда, и персонал, и...
Да, это круто вообще, на самом деле, это очень классные показатели, если мы там возьмем. У нас просто люди так начинают мыслить, знаете, это проблема нашего какой-то ментальности покупателей, потребителей, предпринимателей и так далее, что наложенный капитал, если банки дают доходность, там, типа сейчас там, 16-17%, Все, положили деньги, через год 17% получили. А мы говорим с вами о том, что мы там в месяц получаем там 15%, да, или 20% от того, сколько мы потратили денег и сколько мы получили себе. То это больше 200% годовых. Это вообще охрененно. Так уж, если поразмыслить.
Да, но там приходится работать, а тут ты ничего не делаешь.
Ну, заработай. Зарабатываешь 10 миллионов, кладешь на счет и сидишь.
Я вот все равно не поняла немного, как в итоге у вас проходит диверсификация рынка. То есть вот что было раньше? То есть сначала это была обжарка, потом это уже самостоятельный импорт зеленого кофе для тех, кто обжаривает. Потом это были кофейни. В таком порядке было? И потом вы только сделали флоу вот конкретно с направлением дрипов или вообще там, ну, в общем, кофе.
Я сейчас объясню. Вообще, на самом деле, это я погружался так в специальность. Знаешь, есть люди, которые учатся на чужих ошибках, а есть люди, которые сами постигают все и понимают, как это работает. Наверное, это вот как раз-таки про меня. Почему и бизнес так менялся от направления к направлению? Потому что начиналось одно, где-то набивали шишки, открывалось другое, и в итоге сейчас есть понимание, как работает каждый сегмент, как нужно действовать в той или иной ситуации, какая математика из того и из другого складывается. Не было, наверное, никакой-то диверсификации, про которую ты говоришь, что мы там начали от одного и специально диверсифицируясь, пришел к другому. Просто так случилось. И на самом деле я, потому что в рынок погружен, наверное, понимал, где есть какие возможности, в какой промежуток времени. Вот началась история с пандемией. Все полезли в онлайн, да? В онлайне классно было в какой-то момент времени. Потом трафик начал отъезжать, да? Но ситуация изменилась кардинально. То есть, раньше людей надо было привлекать, купить тебе в онлайне что-то, то после этого периода их там вообще было найти очень легко, да? То есть, все идут в онлайн.
Ты просто не упускаешь возможность.
Да. Видишь и делаешь, да, ну и зарабатываешь деньги. Если у тебя есть инструменты, где можно взять, куда применить и как быстренько заработать, и как из этого можно дальше развиваться. Сейчас я вижу четко, что следующий этап нашей кофейной жизни – это когда мы увидим реальную прозрачную цену на весь кофейный продукт, то есть у всех примерно будет одинаковое ценообразование и будут выживать бренды. Я в это 100% верю.
Это ты про какой рынок?
Весь вообще.
Есть. Любой, неважно, покупаешь там зерна в пакете или стаканчик с собой.
Да, ну то есть примерно одинаковые цены у всех будут.
Слушай, а будет ли рынок консолидирован, на твой взгляд? То есть будет ли у нас 5 сетей кофеен на всю страну? Грубо говоря, как есть какая-нибудь Магнит, Пятерочка и там, не знаю, Дикси. Если еще в Москве где-то там, не знаю, в Питере, ты можешь сказать, этот бренд там, не знаю, Скуратов кофе, этот такой-то бренд, то выезжаешь за пределы Московской области.
Будет консолидация 100%. Это рынок, который должен консолидироваться. Он уже идет. Если мы говорим сейчас про регионы, вот как раз-таки на основании последних исследований есть города, в которых там 300-500 тысяч человек, и они намного быстрее развиваются, чем города-миллионники сейчас на данный момент по открытию новых точек, заведений и так далее. Там очень сильно растет рынок. И игроки, которые существовали в Москве, да, и там в каких-то крупных регионах, они уже начинают потихонечку туда заходить. Ну, понятное дело, что у нас опять никуда мы без кофелайка не денемся, он реально самый крупный, и я думаю, что они уже везде есть, это федеральная сеть, и они как начинают консолидироваться потихонечку, то есть выкупают какие-то сеточки под себя, их там переименовывают и потихоньку-потихоньку забирают регионы. У меня есть знакомые, которые когда-то вышли из сети, сделали свой крутой региональный бренд, вообще потрясающие две девушки тоже, и так случилось, ну, какой-то промежуток времени у них совпал, они его продали, уехали, и компания обязалась оставить бренд их живым, но все равно поменяла его на кофелайк. Короче, все везде я перехожу, и опять везде кофелайк. Но я не говорю про них плохо, они молодцы с точки зрения бизнеса, это, наверное, правильно. Вот, и мы еще ряд увидим таких решений, я думаю, кто-то будет и Кофикс, и, может быть, One Price тоже, еще, может быть, какие-то сети будут заходить, но это определенный сегмент, да? Региональные тоже останутся. У меня есть региональный товарищ, такой взрослый мужчина уже, с давнишним опытом реализации продуктов, и у него есть своя сеть кофейни. Я думаю, что его вряд ли кто победит, потому что регион есть регион. Знаете, там не всегда работают правила, которые в Москве. Иногда можно не купить, а может быть, у него больше возможностей на реализацию в регионе чего-то, чем в какой-то федеральной сети. Вот я думаю, будет так, по-любому консолидация придет. И в Москве тоже, я думаю, что тоже разделятся.
Самое интересное, что большинство тех, кто закрепился где-то в регионах, они все хотят в Москву. Они такие: о, сейчас приедем прямо на где-нибудь, ну не на Столешке, но где-нибудь на...
На Бронной.
На Бронной, ну, да, ну это, я вам сейчас это скажу, в лучшем случае. Откроемся там.
У меня история, на самом деле, с созданием Coffee3 такая. У меня была вот кофейня Love Coffee первая, да, в 2014 году, вот этот, который мы там открыли.
В Саратове, да.
Да, и у нас был товарищ, который уехал в Москву. Максим его звали, у него был фудтрак такой, типа, блестящий.
Тоже что-то из 2014.
Да, такой блестящий фудтрак. Он привез его из Америки, его там в городе сделали, он уехал сюда. Где-то в центре открывать вот эту вот штуку они уехали. И он познакомился тогда еще на Николово-Воробинском переулке. Планировалось создание первого арт-кластера. И он нам позвонил, говорит: вам не надо. Мы собирались, копили деньги, чтобы открыть вторую кофейню в Саратове. Он говорит: вам не надо туда. Короче, вот есть Москва, все, но нужен проект, которого еще не было. Ну, как типа стартап, знаешь, такой. И мы вот рисуем эту птичку там. У нас на Coffee3 это типа омофон, слово дерево, да, типа кофе, троечка. И мы делаем там дятла, как птичку такую, и едем в машине, у нас кофейная машинка, какой-то колд-брю заваренный, мы едем на презентацию в Москву открываться на Николово-Воробинском переулке. Была такая тема.
И что было?
Но ничего не случилось, короче, и там на Николово-Воробинском ничего не построили, и вообще ничего не произошло, но Coffee3 как бренд стал реализован, и он потом дальше получил какую-то жизнь в том формате, в котором есть.
Но уже в другом городе.
Чисто мы с тобой и открытие на гастрорынках этих.
А это тогда сколько...
Да все были там.
Сколько проектов у нас маркеты, было похоронено? Просто вот таких вот примерно, как у тебя, историй.
Вы, наверное, делали еще эти всякие панки, как их называют? Капкейки, да?
Ну, это вот в начале. Мы с них только начинали в 16 году с капкейков, но потом мы поняли, моего мозга в 20 лет хватило, что в тортах денег больше. Вот, и мы перестроились на торты.
И кейк-попсы.
Это у нас тоже было.
Это вообще, это было коронное. Я до сих пор, когда кто-то из нас приезжает в Томск, потом мы привозим друг другу кейк-попсы из нашей кондитерской.
Что хотят все люди, вообще молодежь, которые в 20 лет только, там, не знаю, выпускаются из школы, открыть кофейню с другом. Мы поняли, что там в 2014 году примерно это где-то стоило на вас двоих 600 тысяч в Петербурге. Как ты думаешь, сколько сейчас стоит открыть кофейню? Ну, потому что у вас сеть кофеен, как-никак.
Слушай, цена разная. Я думаю, что сейчас входной порог – это примерно 3,5 миллиона рублей.
Настолько вырос? Входной порог.
Да, ну это на самом деле не сильно.
Нет, я не говорю, что это много, я просто чисто разницу как бы...
Ну, даже если считать по инфляции, то это нормально. И я думаю, 3,5 миллиона – это вот начало. Если ты в регионе, где-то делаешь небольшой проектик, тебе хватит 100%. Небольшой ремонтик, небольшая площадь. Там
оборудование, как-то... да, закупить.
Да, можно в аренду взять, но вот... Сейчас много решений, можно даже чуть подешевле сэкономиться и залезть. Но считаю, что за 3,5 миллиона можно сделать нормальный рабочий проект, работать самим или даже кого-то нанять.
А за сколько этот проект может окупиться в лучшем и в худшем случае?
Я думаю, что лучший случай – это год. Ну, это прямо супер-пупер улетели, короче. Да. Типа, ну, просто поделиться.
Я уже считаю.
Да,
давай, сколько в месяц
сейчас
должна быть выручка,
я
чтобы за год
сделаю.
Окупиться?
Так, 3,5 миллиона мы вложили. Разделить на 12 месяцев. Это 300 тысяч в месяц чистыми. Это 20% от оборота. Здесь 20, здесь 100. Умножить на 100. Разделить на 20. Ну, 1,5 миллиона оборотов в месяц. Очень реально на самом деле.
Очень реально.
Если выстрелит...
В регионах где-то 500-600 на старте,
ну, смотря какая площадь у тебя.
Не, нормально, подели на средний чек. Средний чек примерно там, ну, пусть если мы регионалку возьмем, это будет 360-380 рублей.
4000.
А теперь на количество дней сколько получится в день чеков?
135 чеков.
Ну, это реально.
Делим на 12 часов рабочий день, 11 чеков в час.
Я думаю, что можно уложиться и сделать, и это вообще не супер сильно. Я не думаю, что даже нужно прям вот так волосы выдирать, чтобы сделать такие показатели. Хороший показатель, крутой, за год окупиться 100% доходностью.
А что бы ты посоветовал? Открыться по франшизе, купить у кого-нибудь? Не знаю, мне кажется, что половина молодежи мечтает о франшизе Surf Coffee. Либо сделать самостоятельное что-то, вот как вы посмотрели на этот кофе-лайк и такие, да ну нафиг.
Двойственный вопрос. Наверное, смотря какая емкость у тебя, капиталоемкость. Купить франшизу серфа – это там типа 15 миллионов. Как когда-то там стоил Double B, по-моему, 5 стоил. Что-то такое было в прошлом. И это мне казалось тоже какая-то заоблачная цена.
15 миллионов ты меня сейчас удивил. Я немножечко опешила от 15 миллионов.
Да, Настя, Porsche Cayenne или открыть кофейню?
Porsche Cayenne.
Ну, то есть, вопрос же в том, насколько вы вкладываетесь, и есть ли очень много рисков, которые нужно учитывать, и то, что с вами не продлят договор аренды, и что у вас не пойдет, и так далее, да, то я бы, наверное, рассчитывал из своего реального бюджета. То есть, если я там имею доходность какую-то или вот деньги, там у меня есть 3,5 или 15 даже миллионов, да, может быть, я такой человек, который сможет собрать команду и с 15 миллионами открыть не одну, а там три. То я лучше 3 открою, чем одну за 15.
Да. Ну, а если при прочих равных, при одинаковой цене?
Если они хрена не знают, то, конечно, франшиза.
А если ты как-то уже в этом бизнесе поварился, то тогда вот можно и самостоятельно.
Да. А еще знаешь, какой нужно сделать выбор? Если ты собираешься сам работать, то делай сам. Угу. Типа ты открылся и сам работаешь. Вот. Самозанятый, да?
Утопия.
Да не, нормально.
Популярная
история. Да нормально, слушай, вообще классная тема. Я считаю, что это вообще было бы прикольно, если бы люди так делали даже там и стояли сами. И вы в Европе бываете же, да, наверное, там приходите.
Бываете. Какое болезненное слово.
Приходишь, например, в бар, да, или куда-то в какую-нибудь там кофейню, или еще где-то там в Италии, или в Германии.
Но это у них принято просто, у нас так как.
Ну, типа, там стоит мужчина 50 лет, он там, условно,
да.
варит.
Он уже 30 лет варит.
Так мы к этому придем. Ну, то есть, вот, все, тебе было 17 лет, ты была бариста. Все, там, условно.
Хочешь ли ты быть бариста сейчас, Настя? Мы поняли, это мы поняли.
911, конечно. Хорошо. Не подумайте обо мне плохо.
А так на него тоже можно заработать кофейню. Прикинь, вот у тебя доходность 3,5 миллиона в год. Через 4 года ты себе купишь Porsche Cayenne.
Это знаешь, это если я не буду есть, да? Правильно я понимаю?
Да, есть, переедешь жить в эту кофейню.
Да-да-да.
Бизнес-план, Настя, короче. Мы открываем кофейню, где? На Патриках, в твоей квартире.
Нормальная тема тоже, интересная форма.
Татьяна, моя соседка, главная по подъезду, будет недовольна.
Да, она такая, топчет постоянно, да, да, да. Кто-то топчет входную дверь, хлопает.
Зато уникальный формат будет, все будут ходить тебе в гости, так и назовешь.
Кофе у Настюшки.
Да.
У меня такой вопрос. Вот если я хочу как-то каким-то боком прикоснуться к кофейной индустрии, все-таки с чего начать? Начать с того, что открыть собственную кофейню, или, может быть, заняться обжаркой, потому что это более легкая точка входа? Или чем вообще вот в этой индустрии всей?
Я не думаю, что обжарка – это легкая точка входа, это очень дорогая. Но если только ты не умеешь это делать и сам кому-то там не продаешь. То, в общем, мы недавно открыли на ВДНХ, профсоюз кофейный, так назвали его, типа профсоюз кофе. Это тренинг-центр, куда ты можешь прийти и научиться азам профессии и вообще понимать, что происходит. Там есть бесплатные курсы, есть платные курсы и так далее. Я считаю, что нужно пойти с момента образования и понимания. Если ты не знаешь ничего об индустрии, так же, как и любая другая специальность, перед тем, как что-то начать делать, нужно сначала познакомиться. И если есть возможность получить это дешево и узнать, то надо пойти туда. Потом я все-таки считаю, что нужно поработать. Я этого не делал, честно скажу, сразу открыл кофейню, да, но если бы я немножечко поработал, может быть, я в моменте каких-то ошибок не допустил. Mm-hmm. Я считаю, что все-таки лучше поработать, просто
чтобы
пойти.
Чтобы понимать, как устроен этот бизнес.
Ты просто поймешь, как учет строится, не знаю, достаточно там 3-4 месяцев, чтобы понять, как это делается. Если у тебя есть финансы, и ты собираешься открывать кофейню, открываешь кофейню. Если мы сейчас про бизнес говорим, да, если у тебя есть возможность купить производство, типа инвестировать в производство, не инвестируешь в производство. Это очень сложный бизнес, и я считаю, что к нему нужно только прийти. То есть понять, как работает, сначала на одном поработать, или пойти сначала продавать, набить себе какую-то руку, клиентскую базу, понять, как работают продажи. Есть регионы, в которых вообще ни хрена нет обжарок, и, может быть, там реально можно взять и начать продавать. А может быть, и не нужно ничего открывать, есть СТМ, и пошел жарить СТМ, у кого-то размещаешь заказы. Я думаю, к этому рынку тоже придет рынок. Он уже к этому пришел, что ряд компаний уже не покупает обжаренный кофе какого-то бренда, а делает заказы это на СТМ. И ты просто перепродаешь. Вот так, я думаю, что нужно строить свое профессиональное развитие в индустрии. А дальше ты уже на фоне того, что ты уже обладаешь тем или иными знаниями, ты делаешь индустрию лучше. как там, есть этапы, да, знаю, умею и там экспериментирую, и уже дальше там уровень мастер, делаешь что-то новое, разрабатываешь стандарты и так далее, но постепенно надо расти.
У нас всплыл еще тренинговый центр. Мне кажется, под конец второго часа там еще 10 направлений откроется.
Да.
Сыр, я только хотела сказать, расскажи про сырничку мою.
Блин, да.
На самом деле, кофейня классно, кофейный бизнес крутой, все потрясающе весело. Но, опять же, мы в таком красном кровавом рынке, где все парятся. Москва. Представлено сетевых, только сетевых и кафе-кондитерских в городах России на июль 2023 года. В Москве было 2922 кофейни. В Питере 1822. И там дальше, короче.
Ну, на Питер даже в процентном соотношении намного больше приходится, если мы смотрим по людям.
Да, это только сетевых. А еще не сетевые мы берем. Это еще больше.
Кофейщики. Кофейные.
И, короче, кофе везде. Угу. И это плохо. И хорошо, да? Но я имею в виду, что уже развиваться в сторону кофейни, построить еще одну какую-то сеть кофейную как таковую, это должна быть либо какая-то смена формата, новый формат подачи блюда, да, так сказать, что-то новое, видоизмененное, либо сервис, либо еще что-то, либо унификация по бренду, либо какой-то новый сегмент и что-то суперкрутое. Почему мы говорили, что, наверное, бренды будут воевать. Либо вообще уходить в какой-то новый формат.
Поэтому вот вы решили сделать сырничку.
Начала наш диалог с того, что ты типа говоришь, что что-то ты мне сказал, я ходила, и везде, мы приезжали в Москву, и ели везде сырнички, и покупали капучино. Это реально, типа, вот за всю мою историю работы сырники и большой капучино – это топ продаж. Вот ты берешь срез и зайки, и там, типа, 30 тысяч продаж там по сырников, да, и следом либо сырники, либо большой капучино, он либо первый, либо второй, вот две первые позиции. Они всегда так всю жизнь, короче, существуют.
Ничего себе, инсайды рынка.
Ну, это реально, там, где есть сырники, я думаю, что в большинстве случаев люди, когда приходят покупать в кофейню, они чаще сырники берут, очень популярный, понятный продукт.
Мы сейчас закончим запись, пойду есть сырники. Я их же не ела.
Я уже ел.
Я их же вчера ела только.
А я, кстати, давненько не ела, но мои любимые сырники – это в Пинче. Вот, и это мне,
реклама,
знаете,
за которую нам не заплатили.
Да, и это как бы особый ритуал. Я сильно берегу этот ритуал.
Поэтому просто так нельзя.
Да, да, просто так нельзя.
Ага. Да. И вот и сырники – это очень крутой продукт в планах масштабирования.
Его можно заморозить.
Мы уже делали, короче, сделали рецептуру, проработки, замороженные, охлажденки, жарили, пекли, короче, по-разному все делал. В общем, в поисках идеальных сырников. То, что мы сейчас в массе кофейни едим, это полный. Можно так говорить? Очень плохо, короче.
Очень плохо.
Очень плохо. Это не натуральный продукт, это какая-то смесь, бяка, короче, и невкусно. Я очень люблю сырники, это мое самое любимое блюдо. И это очень круто масштабируется. Вот сейчас есть проект у нас такой, «Творог до мука» называется. И 15 мая мы заканчиваем работу с вашими томскими коллегами из Ломеду по созданию этого бренда. Мы даже упаковку запатентовали, которую мы там хотим реализовать. И наша задача сделать вот из этого масс-маркет, условно такой, да, с очень крутым и классным продуктом. Подход к тому, что ты можешь набрать разные сырники, сладкие, несладкие, и выбрать к ним большое количество всяких топпингов. У тебя большой выбор, ты набираешь и берешь вкусный кофеек. И вообще наслаждаешься.
Это будет офлайн-пространство?
Мое видение, что это, не знаю, там 1000 точек.
Офигеть. То есть это такая сеть по России?
Да, не только Россия.
Класс.
Наконец-то мне не нужно будет иностранцам объяснять. Ну, you know, pancake, but from cottage cheese, you know?
Cottage cheese, it's not the cheese, it's like the sour cream, you know?
Мы узнавали в ряде городов, реально, ну, в ряде стран сырники. Их можно прям так и называть.
Сырники.
Да, да, и все знают их как сырники. Да, то есть не надо там что-то придумывать. Угу. Потому что мы, когда разрабатывали вот решение для международного рынка с неймингом, нам нужно очень было подойти к тому, что то, как мы хотим назвать, не имело какое-то понимание того, что мы продаем. Да. Вот как ты говоришь, там типа панкейкс, это же надо просто, представляешь, как это надо писать, чтобы люди врубили, да, что это такое.
Просто у меня было, вот это я описываю реальную ситуацию с французами 2 года назад, когда я отвечаю, минут 15 вам объясняла, что такое сырники. Я показывала им фотографии, они такие, Нет, ну вот какая они такая, ну сало
жареный,
крем, я такая, нет.
Жареный творог, что?
Вы что, психи?
Да, вы что, психи? Вы что там еще пожарили? Скажите нам, пожалуйста.
Ну что, это реально просто аутентичное такое русское блюдо, и вот его, правда, даже сложно объяснить прям, что это. Надо просто есть, и все. Не надо это понимать, надо чувствовать.
Итак, мы обсудили, сколько стоит открыть кофейню, нужно ли покупать франшизу или вообще какой-то самостоятельный бренд делать. Мы поняли, что начать нужно с погружения в эту индустрию кофейную. И все-таки хочется спросить еще про то, где вас в итоге можно попробовать. То есть Сырничковую мы пока что не можем
так
попробовать.
Когда откроется Сырничковая?
Я думаю, что первая откроется в июле, наверное.
Mm-hmm. Уже очень скоро. Так
ну
что...
вот, очень скоро, но пока что еще не открыто. То, что мы уже точно знаем и тестим, и пробуем, это ваши дрипы. Я их обожаю, они суперские вообще. Мне кажется, это одни из самых лучших вообще вот вкусовых, по вкусу для меня дрипов, потому что они, у них реально вот вкус кофе, у них тонизирующий эффект, нет никаких вот этих непонятных примесей горьких или просто какое-то ощущение, что ты пьешь кофейную пыль. Короче, вы прям классные. Где вообще можно попробовать кофе? И что еще можно попробовать?
Слушай, вот у нас кофейня поколение кофе, да, если ты про это говоришь. Вы можете вбить сейчас в поиске, ребята, там до этого мы вообще нигде не афишировались в этом формате, потому что мы жили все только в Сберах. У нас история-то с этой сетью началась, исходя из того, что мы тендер выиграли у Сбербанка на открытие в Сберах кофейн. И у нас там из 18 кофейн 15 живут в Сберах. Везде. Оружейный, все корпуса на Кутузовском, Андроневская, Южный порт. Вообще все корпуса, где находится Сбер, там есть наш кофейня.
Если вы работаете в Сбербанке, вы знаете, что нужно пить.
Потом мы начали этот проект с ЖК. Мы сделали кофейню, у нас есть ЖК Мята, ЖК Вестердам, и мы пошли из центра, начали двигаться в жилые кварталы. Это классная история, тоже хорошо себя показывает. А насколько мы будем дальше развивать сеть подколения кофе в том формате, в котором есть, не знаю. У нас еще в ближайшие месяцы откроются еще две точки. Есть такие пространства, типа развлекательные центры, и называются по-разному. Место встречи, и там у них есть разные названия. Есть там типа РЦ, место встречи, и у него название там Прага, еще как-то называется по-разному, Эльбрус, и, ну, в общем, у них там разные названия, исходя из района. Вот там есть у нас уже подписанные договора, ведутся работы. Через месяц уже откроются первые точки, и дальше мы посмотрим, как мы будем масштабировать поколение в этом формате. Но вся задача, наверное, уйдет в сторону Сырничковых, я в это очень сильно верю. Долго я с этим ходил, пару лет, наверное, даже больше.
Так, где Flow кофе можно купить?
Flow кофе можно купить на flowcoffee.ru.
И у нас, кстати, есть промокод.
На покупку кофе. Он будет в описании к этому выпуску, ребята. Переходите, я всем, правда, очень советую. Это одни из самых лучших дрипов, которые я пробовала.
Мы с Аней познакомились с кофе Flow полгода назад. Аня не просто так это говорит. Мы были на конференции ТОК. Кстати, выпуск с этой конференции вы можете послушать у нас в подкасте. И нам подарили эти вот дрипы. Я была тогда в путешествии, я взяла их с собой. И это было просто мое спасение, я с того момента подсела на дрипы, и я теперь пью кофе только в дрипах. Поэтому highly recommended, переходите, покупайте. Так, Just Coffee, где можно купить?
Just Coffee продается много где, и на Яндекс.Маркете есть, и на Wildberries есть, и на Озоне есть. Но самый лучший ассортимент на justcoffee.ru. Там тоже, я думаю, можно раздобыться промокодиком. Это сайт работает с 2014 года.
Спасибо.
Все отлажено, быстренько все приедет, все супер круто. И Flow там тоже продается.
Класс.
Ну все, отлично.
Да. У нас есть традиционный вопрос, который мы задаем уже 100 плюс выпусков нашего подкаста всем нашим гостям. И звучит он так. Предпринимателем становится или рождаются?
Не помню, чтобы я родился предпринимателем.
Помнишь?
Я думаю, что становится. Может быть, какие-то факторы жизненные влияют на тебя, и ты, короче, вот так вот формируешься и становишься, а не рождаешься. Но если следовать тому, что все предопределено, то могут и рождаться.
Вот так вот ты всем угодил, да? Хорошо, дай один совет начинающим предпринимателям, которые нас слушают. Или не начинающим, может быть, даже.
Ой, я вот предлагаю, на самом деле, всем начать считать. Самое главное сначала посчитать, а потом пойти. Потому что можно, просчитавшись, не допрыгнуть, знаешь, так, и, короче, и погибнуть по пути к чему-то. Лучше не рисковать, взвешивать риски. Посчитайте, а потом делайте.
Абсолютно согласна.
Ой, нет в тебе духа авантюризма. Хотя, по сути, по количеству твоих бизнесов он есть.
Да, я много раз не считал, короче, и делал, но это, наверное, тоже было соразмерно, знаешь, я понимал, что была уверенность в том, что ты дальше пойдешь, а сейчас, смотря назад, можно сказать, что лучше сначала посчитать. Ты когда считаешь, на самом деле, у тебя всегда все получается. Ты же считаешь всегда
для
себя.
А, ты всегда в плюс, да?
Нет, я вот почему говорю всем, что надо считать, потому что иногда ты считаешь, а все равно в минус получается. Я говорю, если у вас даже вот в этой модели в плюс не получилось, то она точно не получится. Пусть она хотя бы на бумажке сойдется.
Да, я из-за чего просить говорю. Вот с первого дня, когда я только начал заниматься кофе, у меня сразу было понимание, что нужна сетевая модель. Потому что мы посчитали там какую-то одну точку, поняли, что типа одна точка – это 50 тысяч рублей там буду получать, знаешь, там, типа, и что я с этими 50 тысячами рублей? Неинтересно, короче. Их нужно там 100. Вот 100 на 50 умножаешь, уже как бы есть ради чего делать. Вот это все, тут подсчет. И к этому просто уже ты дальше стремишься и идешь как-то так, может так, может быть вот так.
Спасибо тебе, Стас. Спасибо, что пришел к нам в гости. Ребята, еще раз напомним, что у нас будет промокод в описании. Если хотите купить себе классный вкусный кофе, переходите по ссылке.
Я воспользуюсь.
Да, и еще в телеграм-канале у нас будут фоточки, которые Стас нам пообещал еще в середине выпуска. Мы тебе напомним.
И приходите к нам на обучение. К нам можно прийти, поучиться, посмотреть, что такое кофе вообще.
Это супер. На ВДНХ.
На ВДНХ.
Приходите. Пока-пока.
Пока-пока.